Значит, смело можно сказать, что мы с вами собратья по несчастью, а? Можно спросить, каковы ваши дальнейшие планы? Что-то до сих пор вы не кричали туда наверх, что произошла ошибка, и нужно немедленно восстановить справедливость. Сварог хмыкнул. Позориться? Кто поверит? Я смотрю, вы человек несуетливый и трезвомыслящий. Можно спросить, чем на жизнь зарабатывали до этого прискорбного события? Почти не раздумывая, Сварог ответил. Купец из Гатара. Собственно, не купец, а, как бы это выразиться, у нас крохотная страна, знаете ли. Далеко не все так расписано и регламентировано, как в больших державах. Ну и мы, соответственно, не привязаны так к одному единственному ремеслу, как это обстоит в каком-нибудь Снольдере или Ронеро. Подворачивается случай, торгуем. Если случится подряд взять, еще как-нибудь подработать, и этого не упускаем. Одним словом, грошек грошику, глядишь, и аурей сколотился. Понятно. В таком случае, может, и таверну «Бешеный кабан» знаете? Ту, где заправляет кривой Арак? Кто же ее не знает? Хорошо идут дела у Арака. Пристройку ладит, соседний участок прикупил. Расширяться думает. Народу туда в последнее время нахлынуло изрядно. Новые большие дороги образовались, денежки звенят. «А в Карагуле бывали?» «А как же?» — сказал Сварог. «Если вы знаете тамошнюю водяную мельницу, то хозяин...» «Соло бабья погибель, мой старый приятель». Подобных расспросов он не боялся, хорошо знал Гатар, хотя с теми, кого сейчас зачислил в друзья-приятели, был знаком исключительно заочно, по донесениям полиции. Однако собеседник новых вопросов задавать не стал, протянул с прежней интонацией. «Понятно. Ну что ж, если вы и не гатарский, то в Гатаре, безусловно, бывали. Очень уж быстро и уверенно отвечаете». «А вы ведь не могли знать, что я в первую очередь о Гатаре спрошу?» «Это что, вы меня допрежь в чем-то подозревали?» — усмехнулся Сварог. «Так как вам сказать?» — уклончиво ответил Тарабарский принц. «Не принимайте на свой счет, я вас умоляю, но в такой компании не без стукачков». «Здесь?» — спросил Сварог с искренним удивлением. «Ага». «А как вы думали? Большой этап, рыл сотню, плыть недели две. В таких случаях вахари всегда засовывают стукачков для пущего душевного спокойствия. Есть они тут, есть, поверьте человеку опытному. За настроениями следить, возможно, и бунт вовремя учуять, вообще присмотреться к людишкам». «Ладно, что это мы о всякой гнуси? Давайте вернемся к людям приличным и солидным, вроде нас с вами. Можно ли поинтересоваться вашим честным имечком?» «Шабар Каруген», — представился Сварог без запинки. Тут и выдумывать не стоило, именно так звали, да и сейчас зовут, одного из стражников в гатарской резиденции Сварога. Хороший мужик, справный работник, с криминалом никогда не вязался. «Очень приятно. А меня кличут Бангал». «Последняя фамилия, надо полагать», — подумал Сварог и развивать на эту тему не стал. Выжидательно посматривал на нового знакомого. В конце концов, тот пришел сам, значит, определенно имел какой-то свой интерес. «Жамай Каруген, мне бы вот что хотелось знать», — прямо-таки задушевно произнес Бангал. «Что вы дальше намерены делать в столь печальном положении? Что-то не верится мне, что вы горите желанием 10 лет горбатиться на хлопковых полях или на смолке». «Здесь я правды не найду, это и дураку ясно», — сказал Сварог задумчиво. «Но, может быть, удастся что-нибудь предпринять на Катайр-Крофинде?» наверняка есть какая-то возможность». «Нет такой возможности», — быстро сказал Бангал. Это было вранье чистейшей воды, как мгновенно определил Сварог. Он еще думал, как бы поделикатнее выразить недоверие, когда Бангал заговорил первым. «Не верите?» Глаза у него были колючие, холодные, так и просвечивавшие насквозь. Он напрягся, чуточку подавшись вперед, повторил увереннее. «Не поверили, ни капельки. Вы знаете, что я вру».
«Да ну, с чего вы взяли?»
«Знаете, — уверенно сказал Бангал. — Вы как-то определили, что я соврал, и не ломайтесь, это чистая правда. Лицо у вас стало примечательное, никакой ошибки. Знавал я двоих таких в свое время. Соврешь ему, а он посмотрит, как шилом уколет, и совершенно точно знает, что ты сбрехнул. Один был ничего, безобидный, трудился купеческим проводником, а вот второй был сыскарь. И от этого его умения легко догадаться, иные люди кровавыми слезами плакали. Сядет напротив, уставится своими шильями, и невозможно ему соврать хотя бы в малости. Знающие люди ту губернию седьмой дорогой обходили, чтобы в случае чего к нему на спрос не попасть». Но его заразу все же постигло однажды несчастье. Споткнулся и упал на ножичек 11 раз подряд. И делайте со мной что хотите, но верно вам говорю, что тарабарские господа тут ни при чем. Этот дурак однажды намекнул своему собственному начальству, что оно, начальство, врет касаемо истинных причин расходования некоторых казенных сумм. Суммы были немаленькие. Вот и пришлось нашему умельцу на ножик по оплошке падать.
«Значит, вы, как бы это поизящнее выразиться, соврал, соврал, я вам каюсь, соврал», — сказал Бангал, ухмыляясь без видимого раскаяния.
«Есть зыбкая возможность отыскать правду и вырваться с острова, причем, говоря откровенно, не только для случайных постояльцев вроде вас». «Деньги, они везде деньги, Жамой, сам понимаете. Давным-давно механика отработана. Вам, может, и будет удивительно, но не так уж мало народу попало на Крофинт по недоразумению или случайности. Есть там людишки среди чиновного народа. Закидывают бредишок в каждую новоприбывшую партию и намекает недвусмысленно, что к чему. Готовые за приличные денежки восстановить справедливость в отношении невинно попавшего. Только, во-первых, дело это долгое. Пока снесутся с подельниками на континенте и выяснят совершенно точно, что вы и в самом деле тот, за кого себя выдаете, что денег у вас достаточно... Потом возьмут с вас заемные письма, сдерут денежки, и тогда только отпустят во свояси. А во-вторых, предприятие это дорогое. Если вы не дворянин, не член сословия, не имеете могучей и влиятельной родни и тому подобного, обдерут вас, как киску в заведении меховщика. Справедливо рассуждая, что вы отдадите все до грошика, лишь бы не валандаться на Крофинде 10 лет. Вот и подумайте, нужно ли вам такое, оказаться на свободе не ранее, чем через годик голым и босым, а? На этот раз он не врал. Сварог непритворно задумался. Вообще-то приходили в голову надежные варианты, ну, скажем, объявить себя родственником Мары или Интагора, написать такое письмо родне, чтобы моментально поняли, что к чему. Но время, время! Тарабарский принц кругом прав. Если не год, то пара месяцев пройдет, прежде чем на континенте получат весточку от короля Сварога. Пара месяцев в бараке для хлопкоробов, когда Горрот сидит костью в горле, когда к Талару с каждым мигом приближается багряная звезда. «Вы абсолютно правы, Жамай Бангал», — сказал он твердо. «Мне никак не улыбается прибегать к помощи этих ваших шустрых чиновников. И время потеряю, и обдерут дочисто. Может быть, есть какой-то другой выход?»
«Если подумать, найдется. Я к чему вилять, затем и пришел, чтобы вам предложить поискать его вместе. Чует мое сердце, что вы можете пригодиться. Смотрел я, как вы разбрасывали моих обормотиков. Какое у вас при этом было лицо?»
«А какое?»
«Подходящее. Лицо человека, привыкшего мотать кишки ближнего своего на грязную изгородь. Подозреваю, за спиной у вас немало таких дел, которые делаются без всякого слюнтяйства и доброты. Я из Гатара», — развел руками Сварог. «Пограничье, сами понимаете, народ мы простой и бесхитростный, привыкли полагаться не на писанные законы, а на кулак. Значит, вы мне предлагаете к вам присоединиться. Другими словами, вместе с вами захватить корабль».
Бангал спросил совершенно безмятежным тоном. «А почему вы решили, Жамай, что кто-то хочет захватить корабль?»
«У меня, если вы не заметили, есть голова на плечах», — сказал Сварог. «Из нашего печального положения есть, хоть ты тресни, только два выхода. Первый — попытаться с помощью звонкого золота и продажных чиновников тюремного ведомства освободиться, обитая на Крафинде. И второй — не дожидаясь, когда корабль придет на остров, захватить этот плавучий сарай. Два выхода, других попросту нет».
«Вы мне облегчаете задачу, Жамай», — сказал Бангал тихонько. «Ясно уже, что вас не придется долго уламывать, как нетронутую девку, и долго растолковывать вам не нужно. Вы все правильно понимаете, выходов только два. И долгий меня не прельщает. Мне по нраву как раз короткий. А потому говорю вам откровенно. Корабль я попробую захватить, и мне нужно, чтобы вы были с нами. Я вам не буду расточать ужасные угрозы и жутких клятв, брать с вас не стану. К чему эти глупые церемонии в нашем-то положении, меж умными и решительными людьми? Я просто верю, что вы человек разумный, мигом все взвесили и прекрасно понимаете, что нет у вас обратной дороги. И нет друга, окромя меня. Понимаю, — сказал Сварог. Считайте, что я встал в ряды, поскольку обратной дороги в самом деле нет. А на свободу я могу вырваться только рука об руку с вами. Полагаю, теперь можно поинтересоваться. У вас есть какой-то план?
Пока нет.
Объяснитесь. Тарабарский принц наклонился вперед так, что их лица почти соприкасались. Он явственно волновался, хотя изо всех сил старался этого не выказывать, глаза у него лихорадочно блестели, дыхание участилось.
«Это не план», — сказал Бангал. «Это последняя надежда, отчаянная ставка. Мы в таком положении, когда я просто обязан рискнуть. В настоящем нашем положении отсюда просто невозможно вырваться. Такой возможности попросту нет. Вахари, конечно, сволочи, но ремесло свое знают туго. Отсюда не вырвешься. Да, я уже кое-что обдумал. Моя последняя надежда заключена в одном единственном вопросе», — сказал Бангал так тихо, что Сварог едва разобрал слова обычным человеческим слухом. «Среди ваших колдовских умений найдется что-то такое, способное нам помочь». Сварог не пошевелился, не изменил выражение лица. Он всего-навсего поднял бровь.
«Колдовских? А, простите, с чего вы?» Бангал рывком опустил руку в карман, пошарил там и, протянув к Сварогу сжатый кулак, разомкнул пальцы не отводя отчаянного, горевшего лихорадочной надеждой взгляда. На его широкой ладони лежала сигарета, точнее то, что от нее осталось, нетронутый фильтр и при нем обломок шириной с палец. Одна из тех сигарет, что Сварог каждый день создавал без всяких усилий. Желтоватая тонкая бумага, черный табак, светло-коричневый фильтр с двумя золотыми полосками. «Ах, вот оно что!» — подумал Сварог.
«Табак, сразу ясно», — сказал Тарабарский принц. «Отличный виджетанский табачок, какой курят только люди с достатком». «Не пойму, правда, как эта штука сделана. Человеческие руки цигарку так ювелирно не свернут. Да и эта хреновина вроде ваты непонятно зачем тут присобачена. Но одно ясно — это натуральный табак. Если поджечь открытый конец, можно курить».
«Вам крупно повезло, что первым заметил, как у вас в руке появляется прямо из воздуха эта штучка, один из моих ребят. Вы валялись без сознания, а она вдруг появилась неведомо откуда. Потом еще одна и еще. Вы были в беспамятстве, неосознанно творили. Слышал я про подобные штучки. Немало еще людей с такими вот потаенными способностями, оставшимися от старых времен. Вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, когда я понял, что к чему... Ребятки вас тут же обсели, чтобы эти овцы не пялили попусту глаза. Одним словом, вы их сделали ровно 5 штук. Остался только этот огрызок. Остальные я, простите, жевал. Курить хочется невероятно, я ведь из заядлых дымоглотов. Вот. А потом рядом с вами... Опять-таки неведомо откуда, 2 куска ветчины объявились. Опять-таки свежайшая ветчина, сочная, господская. Схавали мы ее. Уж не посетуйте. Куда же ее было девать? Но тут стало окончательно ясно, что вы, простите на худом слове, если что не так, самый натуральный колдун. Или как там это еще называется? Я в этих материях разбираюсь плохо, да и не в ученых названиях дело. Главное, я ухватил, вы, Жамый, умеете то, что не каждый умеет. Необычный вы человек, теперь ясно. Только обстановка такая, что восторгаться или удивляться некогда. Как человек приземленный, я в первую очередь задал себе насквозь практический вопрос, а нельзя ли ваше умение обернуть себе на пользу? Благо, цели у нас с вами совпадают. Ну и начал я за вами наблюдать. Настропалил ребят, чтобы прощупали. Стал смотреть, что вы предпримете. Честно вам признаюсь, что нынешнюю ночь я не спал вовсе. Лежу и думаю, а вдруг вы, придя в ясное сознание и видя свое положение, улизнете каким-то волшебным образом? Ведь помешать вам в этом случае было бы решительно невозможно. Вы не представляете, какая каменюга у меня с души свалилась, когда рассвело, а вы сидели на прежнем месте. Значит, улизнуть в одиночку не можете, а? Не хватает умения. Не можете, скажем, дымком обернуться и в щель между досками улетучиться. И не можете велеть вахарям, чтобы сошли сюда, вывели вас наружу, повернули корабль назад.
«Ваша правда», — сказал Сварог, — «этого я не умею».
«Но что-то же умеете, окромя того, чтобы доставать из воздуха табак и жратву? Что-то, что поможет отсюда выломиться? О вас, колдунах, столько рассказывают». «Думайте, Жамый, думайте! Или вам охота горбатить 10 на хлопке?»
«Никоим образом».
«Ну так как тогда?» Сварог старательно перебирал в памяти все, на что он был способен. К сожалению, приходилось признать, что Большая часть его магических способностей предназначена исключительно для того, чтобы сделать благополучную жизнь еще более комфортной, и только. А остальное — умение не задохнуться в висельчной петле — абсолютно бесполезно там, где тебя не вешают. Точно так же обстоит и с ночным зрением, и кое с чем еще. А впрочем, если подумать... «Кое-что, если рассудить, все же отыщется, Жамый Бангал», — сказал он уверенно. «Правда, нам нужно как следует посоветоваться и многое обсудить».
«Все, что хотите». Горячечным шепотом ответил Бангал. «Я сейчас готов и душу прозакладывать, если вы по этой части...»
Сварог усмехнулся. «Душа ваша мне без надобности, успокойтесь. Объясните-ка лучше вот что».